Городской наблюдатель.
Здравствуйте. У микрофона Ольга Семенова. Сегодня историк искусства, художник Валерий Григорьевич Исаченко расскажет о русском и советском живописце, графике, теоретике искусства, писателе и педагоге, заслуженном деятеле искусств РСФСР Кузьме Сергеевиче Петрове Воткине.
Начну я, прошу прощения, услышите, начну я с самого себя. Знаете, вот я много раз рисовал и писал и акварелью, и темперой одну интереснейшую женщину, очень такую эффектную, с пышными формами, кустодиевскими формами, а не с Петрово-Воткинскими. Вот первый рисунок мой с нее сделан, когда ей исполнилось ровно 30 лет. А на выставке Петрова-Воткина был ее портрет, где она изображена маслом, 6-летней девочкой.
То есть она ему позировала?
Да. 4 моих преподавателя были его учениками. К сожалению, я не записывал ничего, но что я запомнил из их рассказов? Какой он был? Значит, все их рассказы можно свести к следующему. Ну, во-первых, Петров-Воткин – великий живописец, график, философ, я подчеркиваю, философ, недоморощенный философ, у нас таких доморощенных философов сколько угодно было и есть, а настоящий философ, писатель, не литератор, а именно писатель, потому что книга его, мемуары, формально это мемуары, но фактически это художественная проза, искусствоведческий труд, философский, ну и мемуары, это сложная такая вот комбинация всех жанров, и Максим Горький даже завидовал ему, его языку. И вот что рассказывали мне его ученики, мои учителя. Вот он шел в Академию художеств, где он преподавал, в мастерской. По дороге он обязательно, у него всегда что-то рождалось в голове. Вот он шел, входил быстрым шагом, входил в мастерскую и начинал свою такую импровизированную лекцию. Дело в том, что он ведь был учеником Серова. Он волжанин, он приезжает в Петербург благодаря архитектору Мельцеру, выполняет заказ. Вот эта мозаика на ортопедическом институте в Александровском парке, Богоматерь. Живет он на Охте, и сам он пишет, где жили когда-то новгородцы. Понятно, в чем дело, что вот это вот Ниншанс знаменитый. Это ведь когда-то были новгородские земли, и он поступил в училище Штиглица. Вот он там учился, очень колоритно написал об этом, рассказал о директоре училища, преподавателе, мессмахере, носился по коридорам, как бог Саваоф. Рассказал, как первое знакомство с Репиным, который пришел сюда, вот к ним. Я, говорит, все не мог поверить, что как это вот такая изящная, маленькая, почти женская рука писала запорожцев. Ну вот. Но один из преподавателей училища Штиглица почувствовал, что это не мое, что ваше дело есть живопись. И он стал учиться в Москве в училище живописи, ваяния и зодчества у Серова.
Он уехал туда, да?
Да. Серов – художник, который работал на стыке эпох. Он увидел первые успехи Петрова-Воткина, и он оценил это. И он немножечко позавидовал их по-хорошему, что у вас есть своя тема. А тема эта, опять же, как и у Кустодиева, Русь. Но Русь уже ближе к современной. Петров-Воткин очень рано сформировался как художник. Мы можем, изучая Петрова-Воткина по картинам в Русском музее, в Третьяковке, мы можем увидеть, что он знал. Он знал русскую икону, итальянский ренессанс, того же Веласкеса, русский XVIII век, русский классицизм, модерн, поля Гогена, Матисса. Все. Вот мы можем прямо энциклопедию русской мировой живописи проследить по картинам дореволюционного Петрова-Воткина. Но вот в чем я сразу предупреждаю слушателей, чтобы они не подумали, что он был эпигоном или эклектиком. Нет, везде чувствуется, что он самобытный. Видно, что вот он знает Гогена, знает Матисса, но работает по-своему. Он ведь знает и Сезанна, но он вступает с ним в полемику. Натюрморты Сезанна и натюрморты Петрова-Воткина совершенно разные. Это специальный разговор должен быть. Он с ним полемизирует, но полемизирует как бы не враждует, а вот ты вот работаешь так, а я вот так. И вот 17-й год. Петров-Воткин, так же, как и Кустодиев, так же плавно, естественно, входит в искусство нового времени, создает целую серию изумительных натюрмортов. Они в Русском музее есть, выставлены. И вот, смотрите, натюрморты. Ну, что такое натюрморт? Это, в общем-то, всегда считался второстепенным жанром по отношению к историческому жанру, к портрету, даже к пейзажу. По его натюрмортам можно посмотреть, какой был быт в голодном Петрограде. Как люди жили, как они питались. Цвет. Петру Воткин ведь сам готовил краски. Он знал самые разные способы грунтовки холста. Это был его секрет. А секретов живописи у него не было. Не покупайте в магазинах, готовьте сами, не ленитесь, и все. И Петру Воткина картины, они же до сих пор сияют. Они такие же по цвету, как и были вот во время написания.
Он для всех своих картин сам краски делал?
В основном, да.
А «Купание красного коня», вот этот вот красный яркий цвет.
А она вот такая же, как была тогда, вот, когда была написана. Это еще дореволюционный период. Его краски. Есть такой слух, что это мальчик Набоков позировал. Я это просто говорю как слух. Может быть и так, а может быть кто-то другой.
А вы верите в то, что считают, что эта картина предвестник революции? Как бы предвидел?
Вы знаете, я думаю, что да. Понимаете, он мог и не думать о революции непосредственно той, которая произошла в 1917 году, но он чувствовал ее дыхание. Рядом с натюрмортами он пишет портреты интересные. Анна Ахматова он пишет. Это уже 20-е годы. Он пишет свой автопортрет, совершенно гениальный. Такое очень суровое лицо такое. Сразу говорит нам автопортрет о том времени, когда он был создан, 18-й год. Картина «Тревога», «Петроградская Мадонна». И, наконец, что особенно важно, Петру Воткин создает образ русской женщины нового времени. И до революции у него были великолепные вещи. Вот «Богоматерь» у него есть в Русском музее. Изумительная картина, изумительная. Образ новой женщины. Чего не хватало ему, например, лично ему, в предреволюционный период? Не хватало нового человека, не хватало. Серов тоже, наверное, интуитивно это чувствовал. Понимаете, не мог такой умный человек, как Серов, довольствоваться портретами великих князей, княгинь. А другого он еще не видел. И смотрите, Серов умудрился за всю свою жизнь написать только один портрет крестьянский. «Баба с лошадью». Что мы на нем видим? Мы видим портрет лошади. Лошадь-то он писал с пониманием и с удовольствием, а баба, ну, так вот, ну, стоит рядом с лошадью. Вот до чего довели вот эти заказные портреты. А людей из народа нет. А Петро Воткин вот как раз тут он находит нового... Вот «Смерть комиссара». Трагическая картина, трагическая, но гибель человека. Но в ней внутренний свет есть. Это ведь, знаете, это, можно сказать, оптимистическая трагедия. Пьеса была такая в живописи. Он создает целый ряд портретов, но особенно, я говорю, женские портреты. Это женщина-работница, но у нее одухотворенное лицо. Таких женщин, пожалуй, в дореволюционной живописи не было. Ну, чуть-чуть, может быть, у Касаткина еще были, но и живопись-то у передвижников, она оставалась такой же. Ведь передвижники, которые работают после революции, они пишут примерно так же, как они писали до революции. Нового слова в живописи они не сказали. Ну, уже и возраст уже другой был, понимаете. А Петру Воткин в 17 году ему было сколько же? 39 лет. Он полон сил и энергии. И вот эти вот женские образы его, конечно, это совершенно уникальные. Это вот русские Мадонны. Если вы меня спросите, что-либо было равное до революции? Да, образ русской женщины создал, конечно, Венецианов. Низкий поклон ему за это. Вот Венецианов, отчасти... Зинаида Серебрякова отчасти, но, к сожалению, для нее этот период был кратковременный. Можно сказать, что она сама не поняла то, в чем было ее призвание, к сожалению. А Петру Воткин понял. Уже после смерти Ленина Петру Воткин создает портрет Ленина. Он на первой выставке, а первая выставка была большая, в 68-м году, к 90-летию. В 68-м году как раз скончался Павел Кузнецов, о котором я упоминал, как раз вот он тогда скончался, ему было 90 лет. И вот выставка Петрова Воткина. И там был портрет Ленина, написанный, естественно, не с натуры. Сидит Ленин в простой рубашке за столом и смотрит на нас, на каждого из нас. У него усталое лицо. Так вот я задаю вопрос, чей это портрет? Это портрет не совсем Ленина, это портрет Ульянова. Это Ульянов. И тут тоже вот я пользуюсь случаем, чтобы сказать, вот эти крупнейшие государственные деятели, и Петр I, и Наполеон, и Цезарь, и все, они в двух лицах существуют. Исторические фигуры и какими они стали, как художественные образы, когда уже происходит наслоение каких-то черт других людей. И вот этот Ленин Петрова Воткина, это, собственно, Ульянов, который говорит о том, что, в общем-то, он устал. Мы можем представить себе мысленно, что вот им хочется побыть Ульяновым. Кто-то, наверное, скажет, что это мои домыслы. Ради бога, если это мои домыслы, Ну, пусть меня опровергнут. Но это, прежде всего, я говорю для того, чтобы показать, насколько чуток был Петро Воткин вот в своих этих портретах. Если вы меня спросите, были ли у него прямые наследники, была выставка в Русском музее «Ученики наследники Петра Воткина». Вы знаете, скажу откровенно, достойных преемников не нашлось. Настолько он был индивидуален и в своем мироощущении, и в своих поисках, что вот таких вот сказать, что вот этот художник идет по пути Петра Воткина, таких, пожалуй, и нет. Вот те, о котором я говорил. Вот Александр Николаевич Самохвалов, которого я считаю своим учителем, хотя я с ним всего два раза в жизни встречался, но мне хватило этих двух встреч, чтобы многое понять. Вот он, пожалуй, но он не ученик Петра Воткина, он его младший товарищ. Они вместе ездили в Самарканд, потому что девушка в футболке, работница, они в Русском музее находятся. Это вот школа Петра Воткина. Адресов у него много было. На Каменноостровском проспекте и на Васильевском острове. Но самый главный адрес, он всем известен, это дом работников искусств, здание, построенное в 30-е годы. И там мемориальная доска. Это Каменноостровский проспект, дом 14. Там висит мемориальная доска, которая говорит о том, что там жил Петр Воткин. И там у него бывали очень многие знаменитые люди, и художники, и актеры, и писатели. И там он писал вот эту свою книгу и писал пьесы. К сожалению, я их не видел и не читал никогда, но я знаю, что пьесы он писал. Поэтому, заканчивая тем, что вот надо не только смотреть его картины в Русском музее, а и читать его книгу. И читать очень внимательно, потому что она дает как раз понимание очень многих проблем и отечественного, и мирового искусства.
Напомню, что сегодня историк искусства, художник Валерий Григорьевич Исаченко рассказывал о русском и советском живописце, графике, теоретике искусства, писателе и педагоге, заслуженном деятеле искусств РСФСР Кузьме Сергеевиче Петрове Воткине. Подготовила и провела эту встречу журналистка Ольга Семенова. Всего вам доброго!
Городской наблюдатель.
Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Музыкальная гостиная». За звукорежиссерским пультом Павел Гвозденко, у микрофона Анна Соловьева.
Мой город небом рожден, мой город сказочный сон, и над водой белою птицей в небе кружится он. Твоей любви купола и Невских вод синева, и облака солнцем согреты, верой воспеты в нем, твоим дождем. Вуалью белых ночей небо укрой меня, дыханием тихих аллей ты успокой меня. Твоих мостов красота и островов суета и высота камнем ложится нитью через века. Лети, мой ангел, лети и от беды сбереги и сохрани. Наполни ветром твоей любви и сохрани. Твой мир на тысячи лет очаровал меня, и вольных дум
околдовал меня. Дорогой павших отцов, памятью прошлых лет, страна воздушных дворцов, город моих побед.
Дорогие друзья, в эфире программа «Музыкальная гостиная». Ну а у нас в студии автор-исполнитель Александр Рокин. И только что у нас прозвучала замечательная песня в эфире, которая называется «Петербургская рапсодия». Нет, ее исполнил не Александр, ее исполнил музыкант группы «Земляне» Андрей Омелиан, но написана она именно нашим гостем Александром Рокиным. И первый мой вопрос, Александр, такой: что вас связывает с Санкт-Петербургом? Какие места вас вдохновляют, какие притягивают?
Здравствуйте. Ну, что меня связывает с Петербургом? Во-первых, то, что я родился в этом городе, здесь живу и, надеюсь, здесь умру. А еще Петербург — замечательное место для творчества, для жизни. Здесь сложились такие стихи, как «Вода, небо, воздух, здесь же камень». Сидишь на набережной, где-то на стрелке, перед тобой Эрмитаж, волны Невы, и мысли сразу приходят возвышенные какие-то, и песня, и слова. Поэтому с этим городом меня связывает все, вся жизнь, все творчество прошло здесь и будет проходить здесь и далее. Я очень люблю этот город, люблю петроградскую сторону, люблю Петропавловскую крепость, Невский проспект. А сейчас я больше всего люблю, конечно, свой дом в Приморском районе у Финского залива. Это замечательно. Это лучшее место на Земле.
Безусловно, все мы родом из детства. Расскажите, пожалуйста, каким было ваше детство? О чем вы мечтали? Кем хотели стать? Какую музыку слушали?
Мое детство чем-то особенным не отличается по сравнению с другими. Но занимался спортом, играл в футбол и занимался плаванием. Потом занимался мотокроссом. Так вот детство проходило. Ну, были какие-то мечты, конечно. В свое время я мечтал быть моряком. Потому как истинный петербуржец, я уже говорил, это пространство, это вода, это воздух, небо, камень. Да и отец мой ходил в море. И, видимо, передалось это и для меня. Ну, я поступил в училище. Тогда оно было под номером 64. Получил профессию моториста рулевого. И работал в море, ходил в загранку. Загранплавание. Это был 80-й год. Это еще было до армии. Это был рассвет застоя. Ничего в стране такого не было. И возили очень много оттуда. Но я очень много возил дисков. Всяких разных. И с друзьями мы собирались у меня дома. Я устраивал дискотеки. Мы слушали очень много разной музыки. Но надо сказать, что я с детства слушал очень много музыки. Я впитал в себя и Шульженко, и Утесова, и там был и Аркадий Северный, и наши вокально-инструментальные ансамбли. Замечательный стиль, кстати. Потом появились Битлз, потом появились Лед Зеппелин, Пинк Флойд, ну все что угодно. То есть я через себя пропускал все, ничего не отвергал. Я вот сейчас удивляюсь, когда люди говорят: нет, да я такой-то, да я только это слушаю, мне это отвергаю. Да в любом стиле есть замечательная музыка. Если она сделана профессионально, если она колышет ваши струнки, душевные, если сделано искренне. И я вот это все через себя пропускал. Поэтому я в творчестве, музыкальном творчестве, многогранен. Я могу делать песни в различных стилях. Не потому, что, знаете, куда ветер подул, туда как флигель, туда и повернулся. Нет, мне просто интересно делать и тяжелую музыку, потому что я ее люблю. Классно сделанную музыку, тяжелую музыку. Могу и легкую делать песню, потому что я тоже люблю этот стиль, потому что я тоже это слушал. И вот мое детство как раз-таки наполнено было различной музыкой. Моя молодость, юношество. И теперь это все дает мне возможность заниматься своей авторской песней, которая, еще раз повторю, эти песни бывают разные. Не в силу того, что я не определился, а в силу того, что мне это интересно.
А когда музыка стала профессией? А с чего все началось? Помните ли свой первый музыкальный опыт, может быть, первую песню, первый концерт?
Вопрос интересный по поводу того, когда музыка стала для меня профессией. Ну, я думаю, что никогда она таковой не стала, потому как профессия подразумевает зарабатывание денег, что это профессия, вы получаете за деньги. Я музыку делаю профессионально, я чувствую, я стараюсь делать профессионально каждую песню, борюсь за каждую ноту. Но по поводу профессии на бытовом уровне, с этим сложности. По поводу этого я человек самодеятельный. Безусловно, что-то перепадает, но это трудно назвать профессией. Но это моя жизнь, я без этого жить не могу, так же, как, например, без воздуха. Я не могу, вот как без музыки я смогу жить. Поэтому трудно назвать профессией. Да, я помню свою первую песню, я сейчас ее периодически играю на гитаре. Мне приятно ее вспоминать. Это где-то было лет в 12 или в 13. Песня о человеке, который шел по лесу, сел на пенек, и вдруг перед ним появился старичок. И вот, когда этот старичок сказал, то есть спросил, ну что ты хочешь, я вот волшебник, я все сделаю. И вот этот человек сказал, что ну, я хочу, чтобы на земле не было войны. Вот это была у меня такая, ну, может быть, тоже соотнести к детским мечтам, чтобы на земле не было войны, и чтобы у всех все было хорошо. Вот это он сказал, эту свою мечту. Вот об этом была песня. Первые концерты, они начались еще в период обучения в училище, потому что у нас там, да, был тоже ансамбль, собрались люди по интересам, и мы играли, репетировали в клубе, там вот по месту жительства, друзья мои. И у нас был первый концерт на 9 мая, как раз-таки был концерт для ветеранов, и мы пели песню «Журавли». Мы очень долго ее репетировали, потому что у нас был руководитель, он нам помогал. Мы этого не очень этого понимали в силу своих детских таких, знаете, детского максимализма. Да зачем? Да мы сами. Это сейчас я понимаю с высоты своего возраста, что это было необходимо. И я благодарен этому человеку, который с нами возился. Но мы выучили эту песню «Журавли» и замечательно исполнили. Вот это был мой концерт. Как раз-таки май, 9 мая для наших ветеранов. И, пользуясь случаем, хочу выразить огромную благодарность и уважение этим людям, которые через столько прошли. Вот сейчас я начинаю думать, сейчас бы смогли мы, нынешние, вот такое сделать, как они, вот так же героически. Надеюсь, что смогли бы, но вопрос открыт.
Светом тихим позову тебя взглядом, миром мы мазаны одним миром, рядом будем жить, пока дышим, сброшу твоих плеч мои горы, выпил горьких слез твои реки, и стану в этот миг твоей кровью. О-о-о. Белой выпорхну из рук птицей, и солнцем опалю свою душу, но выше будут звать меня звезды, и стану я тогда воды тише, быть может,
если не проснусь больше. Знаешь, я без тебя не сумею. Веришь, и даже пытаться не буду. Знаю, ты мне небо расстелишь. Верю, и никогда не забудешь. Ветер, вновь задул мои свечи. Наверное, лучше.
Дорогие друзья, вы слушаете музыкальную гостиную. У нас в студии автор-исполнитель Александр Рокин. Александр, вы сегодня состоявшийся музыкант, очень опытный. Более того, вы постоянно экспериментируете, вы работаете в разных жанрах, потому что я знаю много ваших песен и очень разные направления, соответственно, времени, когда они были записаны. А вот что сейчас происходит в вашей жизни?
Да, спасибо за признание моего статуса состоявшегося музыканта. Надеюсь, что это так. Об этом я уже, наверное, говорил, состоявшийся или не состоявшийся, и благодаря чему? Ну, наверное, благодаря этому городу, возвращаясь опять-таки к городу, потому что в этом городе невозможно не творить. Тем более я еще опирался на своей природе. У меня мама тоже занималась пением, занималась ансамблями, какие-то заводские, что-то такое там было, не помню. Во всяком случае, я имела отношение к художественной самодеятельности. Вот на этой почве генов Санкт-Петербурга я смог заниматься этим делом и, как вы считаете, состоялся. Опять же, благодаря той музыке, которую я слушал, начиная с детства, помогло мне в дальнейшем заниматься творчеством плодотворно. Сейчас я тем же и продолжаю заниматься, сочинять песни. Сейчас я установил себе видеоредактор, наконец-то, и осваиваю новую форму творчества. Я делаю небольшие видеоклипы такие, знаете, доморощенные на свои песни. Мне это нравится. Ну, а так, песни — это главное.
А если бы была возможность осуществить любой творческий проект, любую творческую мечту, что бы вы реализовали в самую первую очередь?
Если бы вдруг появилась такая возможность осуществить свою творческую мечту, то, наверное, из ранга самодеятельного исполнителя я бы утвердился бы в ранге профессионального исполнителя и выступал бы, зарабатывал бы деньги, мне бы это доставляло бы и удовольствие, и небедное существование. Наверное, так бы я сделал бы. Но, с другой стороны, вы знаете, ведь творчество такая штука, что независимо от того, платят тебе что-то за это, не платят, но я вот без этого все равно не смогу. Я все равно буду, найдет это где-то отклик или не найдет, это вопрос уже десятый. Даже не ко мне, а к высшим силам. А я просто делаю то, что я могу, и то, без чего я не могу жить. Как вот жить в этом городе? Ну, не могу я без него жить. И где-то в другом месте. Также и не заниматься творчеством я не могу, потому что это моя сущность. Понимаете? Так я, пожалуй, отвечу.
Если бы у вас были возможности изменить, ну, не весь мир, но музыкальный мир, что бы вы предложили, что бы привнесли, с чего бы вы начали, может быть, что-то бы изменили?
В шоу-бизнесе я, наверное, поменял бы многое, если бы у меня была такая возможность. Но что я бы сделал в первую очередь, это каким-либо способом запретил покупать себе статус звезды. Но вот знаете, у человека есть деньги, и он за эти своих знакомых, там, дочерей, хочет быть звездой, на тебе вот, будь звездой, и покупает себе определенный статус. И вот от этого страдает музыка, по большому счету, потому что, знаете, сколько там оказывается так называемых звезд с купленным статусом, которые не имеют на это права, они не могут ничего делать, не умеют. Наверное, я бы, наверное, да, это бы сделал, в первую очередь. Как бы поставил бы какой-то фильтр, цензуру, если хотите, потому что сейчас настолько одичало все, что включаешь что-то и слышишь там, как бы с одной стороны одно и то же, как будто на одной студии делали с одними аранжировщиками, а одними же музыкантами, и никакого просвета, или какой-то бред, который не знают, о чем люди поют, что они хотят донести. Знаете, дело в том, что каждую песню нужно выстрадать. Это дело серьезное, ведь это все потом имеет и отражается на слушателях. Если хотите, в подрастающем поколении, ведь это не все проникает через наушники, через средства массовой информации, вольность-невольность, но они воспитываются вот этими исполнителями, которые незаслуженно, может быть, во многом занимают там свое место. Они просто подстраиваются под рынок, чтобы получать больше денег, чтобы это для них было профессией, вот если возвращаться к профессии. Мне такое положение вещей не устраивает. Вот это бы я изменил в первую очередь. Почистил бы ряды.
Вы как человек творческий, возможно, суеверный, возможно, у вас есть какие-то приметы, знаки, традиции перед концертом, вообще в жизни.
Я не могу себя на 100% назвать суеверным человеком, хотя мне эта тема интересна. Я скорее сопоставляю какие-то даты с чем-либо, делаю какие-то потом умозаключения. Ну, не знаю, может быть, это можно назвать какой-то логической предвзятостью. То есть начинаю ковыряться в этих датах, подводить под что-то, под мои желания или под мои нежелания. Вот эта дата такая-то, вот а что-то произойдет, не произойдет, а может, произойдет. В общем, понимаете, знаки же тоже их надо уметь читать. Наверное, их очень много вокруг нас, этих знаков, предупреждений. Это надо уметь видеть, надо этим заниматься. Я не умею, я не знаю этих знаков. Я чувствую, что-то иногда происходит, да. Но к чему это все происходит? Я не могу это все разгадать. Но я знаю, что есть определенные силы, высшие силы, которые нам неведомы. Да и мы не должны об этом знать конкретно. Мы можем об этом догадываться. Или верить в это, не верить. Я знаю, что они есть, что не просто так все на этой земле происходит. Да и сама Земля не просто так произошла, и Вселенная. Но я еще раз говорю, что я вот в этом я точно не профессионал.
Дорогие друзья, вы слушаете программу «Музыкальная гостиная», и у нас в студии музыкант, автор, исполнитель Александр Рокин. Александр, ну а вот какое время лучше для творчества? Неважно, там зима, весна, осень, лето, день, ночь. Когда любите творить, когда вот больше музыки, больше песен приходит?
Для творчества определенного какого-то времени нет, когда лучше творится, ночью, утром, зимой или в жару. Здесь, знаете, тоже не подвластны все вот эти наши желания каким-то определенным силам, потому что вот когда дадут воду, неизвестно. Так же и здесь, когда этот родничок появится. Вы знаете, я к этому настолько привык, что у меня всегда с собой есть, ну, в данном случае диктофон, я имею в виду, что телефон. Я всегда готов его включить и записать что-то, если что-то мне приходит в голову. Это может быть в любом месте. На улице или там в метро, или когда я обедаю, или там что-то другое делаю. Телефон всегда рядом. А раньше это был карандаш, бумага. Я всегда записывал какие-то мысли, интересные слова. Иногда ведь как получается, что песня рождается тоже внезапно. Вот какая-то фраза появляется, в этой фразе вы слышите ритм определенный. Потянули за ниточку, и все, и вот этот клубок надо разматывать. Вот насколько у вас это получится? Насколько интересно вот это вам клубок? Как сложится события, обстоятельства? Если все сложится, то получится песня. Поэтому все очень интересно, откуда все берется. Берется начало, как река Волга. Также и здесь песня, откуда берется свое начало. Вот снисходит, родничок начинает звенеть, что-то интересное вы начинаете слышать. Цепляйтесь за это, и получится песня. У меня очень часто так было, что-то слышите такое. Ай, ладно, не хочется карандаш доставать или включать телефон. И очень много потеряно. Но и очень много приобретено, потому что я не поленился, включил, записал. И потом, у меня же целый архив есть, и я иногда туда окунаюсь и что-то оттуда новое для себя достаю из своих мыслей прошлого. 5-10 иногда лет, когда вот смотришь на телефоне, когда же это была дата? Ничего себе, 5 лет прошло, и оттуда вдруг пошла песня. Там, ты сейчас ее услышал, вот она родилась там 5 лет назад, какая-то задумка. Тогда ты ее не стал доводить до конца, а сейчас ты в ней что-то интересное услышал. И родилась песня. Вот у меня есть такая песня «Не беда», она вот так и получилась. «Не беда». Она не была песней, просто я наигрывал, мне вот это понравилось. Я услышал сейчас, спустя 5 лет, и сделал песню. Так что надо быть всегда просто быть готовыми.
А чем вне музыки вы живете? Может быть, есть, и, конечно же, есть какие-то увлечения, хобби?
Чем живу, помимо творчества, да? Семья. Вы знаете, любовь к музыке, любовь к женщине, любовь к России — вот это 3 основы, благодаря которым моя жизнь приобретает смысл. Я это просто осознаю. Вот это 3 кита — 3 столпа, на которых стоит моя жизнь, она находится. Хоть что-то одно бы подкосилось, и жизнь бы моя разрушилась. А сейчас я знаю, что любовь к женщине — это семья моя, любовь к музыке, любовь к России. Я очень люблю свою страну, в которой живу, и поэтому желаю ей только процветания и счастья, чтобы всем здесь жилось хорошо. Потому что Россия — это самая замечательная страна в мире. Самая перспективная, если на то пошло, если так глубже копнуть по философски, что она самая перспективная. Во многих странах мира уже многое что было. Там уже все привыкли к этому. А у нас еще все впереди. Вот подходите к этому так, мудро. У нас все впереди, все в наших руках. Все будет замечательно.
Oh,
Ну а сейчас какие у вас творческие планы? Может быть, на ближайшее время, может быть, на далекое будущее?
Творческие планы обычные. Заниматься тем, чем я занимаюсь, чем я не могу не заниматься, и что я могу в своей жизни делать лучше, чем что-либо другое. Это сочинять, заниматься музыкой. Добиваться того, чтобы из самодеятельного ранга я перешел на уровень профессионала и осваивать новые инструменты нашей жизни. Освоить видеоредактор, постараться сделать какие-то музыкальные клипы, сочинять новые песни. И я надеюсь, что у меня еще будут хорошие песни, и надеюсь, и вам они понравятся. Это самое главное, потому что как бы там мы ни кичились, что это мы только для себя, да мы такие. Нет, нам всегда нужен слушатель, всегда кто-то должен оценить то, что мы делаем. Как у всех, как у спортсменов, как у политиков, как у любого человека. Должна быть другая сторона, которая может оценить по достоинству то, что сделал ты. Вот я бы очень хотел, чтобы меня оценили на 5. Этого я добиваюсь. Вот это мои творческие планы. Не сдавать позиции и бороться за каждую ноту и за каждое слово.
Наша программа, к сожалению, подходит к концу, но я всегда акцентирую, что это значит, что совсем скоро мы вновь встретимся и вновь в нашей студии прозвучат премьеры. А сейчас, Александр, традиционно ваши пожелания радиослушателям Радио России Санкт-Петербург.
Мне очень хочется пожелать нашим слушателям, чтобы они были бодры, веселы, были здоровы и были счастливы, несмотря ни на что. У многих есть проблемы, да, наверное, у всех есть проблемы, но давайте мы пройдем этот этап нашей жизни с достоинством, не впадая в отчаяние, и просто вспомним в преддверии 75-летия Великой Победы, что приходилось испытывать, какие испытания довелось преодолевать нашим отцам, дедам, нашим родным, которые с честью прошли это все. А мы-то что? Давайте мы будем соответствовать нашим великим генам победителя. Будьте здоровы и счастливы, несмотря ни на что.
Здоров! 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 Здоров!